Привет! Это Полина и подкаст «На словах ты Лев Толстой». А на деле рассказы людей о том, как они используют язык в профессии и жизни. Гостья этого эпизода — Оля Морозова. Она создает новостную рассылку под названием «Экспрессы», где рассказывает о том, что творится в мире и что она думает по поводу происходящего. Я получаю письма от Оли на почту уже почти целый год, читаю и кайфую от ее мыслей и слога. Сегодня мы поговорим о том, как Оля создала свою рассылку, как уменьшить тревогу от новостей и нормально ли не реагировать на все, что происходит в мире. Если вам понравился подкаст, оставьте ему звездочки в приложении Apple для подкастов, так я пойму, что ни одной мне он нравится. Подписывайтесь на меня в Instagram, ник можно найти в описании, потому что его слишком сложно воспринять на слух. И отмечайте в сторис, как вы слушаете подкаст, мне будет очень приятно. Ну и Patreon, конечно же, если хотите получать веселенькие письма раз в неделю и аудиобонусы подкаста два раза в месяц, ссылка на Patreon тоже в описании к подкасту. А теперь перейдем к интервью. Расскажи, когда, как и почему ты начала вести рассылку?
Я начала вести рассылку в конце 2014 года. Было несколько причин. Одна из них — то, что мне просто хотелось научиться писать. А чтобы научиться писать, надо писать. А у меня особо поводов не было просто так писать. Я пыталась вести какой-то блог или дневник, но то есть мне нужно, чтобы какой-то контроль, наверное, сверху был, ответственности больше. Вот. И просто возник интерес к мировым новостям, потому что я особо не интересовалась до этого. И я решила, что можно это совместить. И в этот же момент я узнала о том, что в США набирают популярность, похожие на новостные рассылки. Вот, я поизучала немножко. Одна из них, The Scheme, она называется, она до сих пор существует. Вот, она мне очень понравилась, прям вдохновил и этот проект меня. Я решила вот так вот что-то такое сделать сама тоже. Ну, чисто для себя, для мужа, для друзей. То есть планов больших таких изначально никаких не было.
Ага. А почему, в принципе, тебе хотелось писать?
Потому что мне вообще нравится рассказывать истории, но рассказывать — это одно, а писать — это другое. И хотелось как-то, наверное, найти свой стиль, что ли, ну, как-то вот свободнее на письме себя чувствовать.
То есть ты не училась, ну, ни на какую профессию, связанную с писательством, со словом?
Я учитель английского языка. И закончила филологический факультет. Вот. Ну, мы не писали там сочинения, да, то есть у нас было много литературы, какие-то там обсуждения, язык, вот. Но журналистика, то есть это я к этому на это не училась. А писать, я не знаю, ну вот как-то захотелось. И до сих пор очень хочется, чтобы больше было времени. Не только на рассылку, но хочется и отдельно писать какие-то, что-то вроде эссе, может быть, или какие-то рассказы. Ну, то есть есть такая потребность внутренняя определенная. Хочется реализовать ее.
Чтобы писать, ты начала писать. Просто очень многие, мне кажется, чтобы писать, они начинают читать, как писать, например. Ты что-нибудь читала такое, или, может быть, проходила курсы, или ты просто все познала на практике?
На самом деле, да, я сначала начала с того, что я думала, что мне нужно бы что-то прочитать, как писать. Так как я начала читать рассылку, я наткнулась, писать рассылку, я наткнулась на книгу «История создания ленты.ру», это которые впоследствии, они «Медузой» читали. Вот. Классная книга, очень меня вдохновила именно о том, когда людям нравится что-то делать, да, ты увлекаешься этим, неважно, относится это к твоей сфере интересов или не относится, ты просто видишь увлеченного человека, и ты просто, тебя тянет к нему, потому что это очень классно, когда человеку нравится то, что он делает. Вот. Поэтому эта книга меня вдохновила. Что-то еще я читала, я даже не помню, честно говоря, но я не могу сказать, что я прям что-то оттуда запомнила, мне что-то помогло. В какой-то момент мне было интересно читать статьи главреда, какие-то там, как корректнее что-то там написать, но потом я немножко от этого отошла, потому что очень сухо, на мой взгляд. Ну, у них такие более публицистические какие-то тексты или там рекламные. Вот. Мне это не подходило, но что-то там оттуда я почерпнула. Мне больше, наверное, в тот момент нравилось что-то для вдохновения просто. Для вдохновения творческого. Вот, там. Делайте то, что вам нравится, там, и будет все хорошо. Вот что-то такое я читала, наверное. Мне больше на практика все-таки, потому что я, когда начала писать рассылку, я ее писала 5 раз в неделю.
Ого!
Да, у меня выходило на каждый день. Я тогда начала и через несколько месяцев забеременела. И получается, я...
Это как-то связанные 2 процесса или...
Вроде бы нет, вроде бы не связано. Ну вот как-то как раз у меня тогда все сошлось, я уволилась, начала писать, потом уволилась с работы. И работу не успела найти, потому что я забеременела. И решила, зачем мне идти на работу, если у меня скоро декрет. И, в общем-то, получается, что всю беременность я писала дома. Вот в свое удовольствие вот, училась как-то эти письма составлять. Первые письма были не очень. Я их перечитывала, конечно, там видно, такая, ну, видно, что да, это начало такое было. Но я писала каждый день. Мне уходило на тот момент очень много на это времени, потому что я только начала. Но вот первый год я писала 5 раз в неделю. Уже потом, когда дочка родилась, было сложно, и я решила сократить до 3. Вот. Но это была отличная практика. То есть вообще и практика набора текста, печатания, и практика, конечно, грамматика, и вообще, в принципе, мысли свои как-то связывать, вот.
Я вот тоже сейчас заметила, я сейчас пишу больше обычного, то есть я работаю с маркетингом и с текстами, и веду Инстаграм Швеции, и я плюс еще много пишу для себя, и у меня всегда такое было, что мне казалось, что есть какое-то определенное количество символов, которые я, например, могу из себя выжать там за неделю, например, или за день, но оказалось, чем больше я пишу, тем больше я пишу. И для меня до сих пор это какой-то такой инсайт, я так не хотела использовать это слово, но это оно и есть. Ну, то есть, и как бы, и это очень круто, что на самом деле идеи, они не иссякают. Чем больше у тебя идей, тем больше у тебя идей. Вот, я знаю, что, о чем хотела с тобой поговорить по поводу новостей. Как ты вообще ищешь эти новости? Ты чаще всего используешь одни и те же источники, или нет, или ты как-то меняешься, или ты просто гуглишь новости на сегодня? Расскажи про это.
Я подписана, наверное, 10 новостных рассылок тоже, крупных изданий, американских, европейских, британских, и я их читаю. Конечно, в основном я читаю крупные, уважаемые издания с репутацией, потому что у меня нет возможности и нет, наверное, времени проверять... делать факт-чекинг, да, то есть правду написал Нью-Йорк Таймс или неправду. Нью-Йорк Таймс, если уже ошибся, да, то я как бы вряд ли узнаю о том, что у них там какой-то был недочет. В любом случае, если даже Нью-Йорк Таймс ошибся, они об этом напишут, и я об этом тоже расскажу своим читателям. Поэтому, то есть вот именно факт-чекингом я не занимаюсь. Я смотрю разные источники, что-то сравниваю, выбираю, но ссылку в письме я обычно даю на какой-то уважаемый источник, да, то есть я могу собрать по разным каким-то, вот, но ссылки стараюсь давать на какие-то такие крупные издания, более-менее у которых есть репутация, поэтому, да, то есть 10 моих рассылок, они мне очень помогают, они ежедневные, я могу следить за тем, что каждый день какие-то перемены происходят в событиях. Ну и сами сайты, да, я открываю там New York Times, New Yorker, Guardian, BBC, Euronews, какой-нибудь Bloomberg, ну что попадется, то есть разные бывают. Бывают читатели что-то скидывают. Но в основном посмотреть крупные издания, повестка везде будет одинаковая, просто где-то будет больше информации в том же New York Times, а где-то будет меньше.
Я еще заметила, что у тебя есть, ну, разные как бы платные подписки на разные медиа. Как ты считаешь, вообще платный и бесплатный контент отличается?
Отличается, мне кажется. Я как-то больше доверия у меня, что ли. Ну, качество, наверное, отличается, потому что изначально я не была подписана, например, на New York Times. В принципе, если есть желание, можно найти статью New York Times любую на каком-нибудь индийском сайте. Они в наглую просто берут там, чуть ли не все перепечатывают. Но я не могу быть уверена, что они что-то не убрали, что там еще что-то там. Ну, то есть доверия у меня, конечно, нет. Плюс у меня аудитория, да, не хочется никого подводить. Плюс я могу сейчас уже себе позволить, опять же, с помощью читателей подписаться вообще на десяток платных газет и спокойно их читать и быть уверенной, что там информация будет проверена. Да, она будет там biased, да, куда-то влево, где-то вправо, но тем не менее это будет более-менее с репутацией издания. Как бы я беспокоюсь за качество. И так как есть возможность, да, я выбираю подписываться.
То есть у тебя у самой нету проблем с тем, чтобы платить за контент?
Ну, вот с этого и начинался мой Patreon отчасти. Я просила читателей помочь мне с сервисом рассылки и с подписками на газеты, потому что там New York Times $15 стоит, еще какая-нибудь там 10 в месяц. Ну, то есть прилично собирается так. Вот, и да, читатели отозвались, и проблем нету с оплатой.
Вот на самом деле, я сама, когда на тебя подписалась, я сначала узнала про твою рассылку, то есть она бесплатная для всех, а потом можно уже поддержать тебя на Патреоне или там как-то единоразово. Я уже говорю твоими словами, потому что я читаю твою рассылку. Мне просто казалось раньше, что люди не готовы к платному контенту. То есть они сейчас еще так вот как-то со скрипом все-таки переходят на платный контент и понимают его ценность, но все равно очень сложно донести людям, почему это важно, ну, как бы, получать деньги за свою работу. Кажется, это же так очевидно. Вот. И я просто посмотрела, на самом деле, сколько на тебя подписано на Патреоне, и удивилась в хорошем смысле, что ничего себе, что столько людей тебя поддерживает. Как ты к этому пришла? Как ты убедила людей, что это действительно стоит сделать? То есть я-то со своей стороны понимаю, что это ценная информация, за которую стоит платить, но как вот человек, который делает эту информацию, не было у тебя такого: как я попрошу у них денег? Или стоит ли вообще это денег? Как они будут за это платить, когда они могут получить это, например, бесплатно где-нибудь, перечитать там десятки ресурсов самостоятельно? То есть как это все вот у тебя внутри было?
Внутри было сложно, потому что я узнала... Мне Патреоне написал читатель, он написал, что если бы у меня был там аккаунт, я бы... Если бы у тебя был аккаунт, я бы тебя поддержал на Патреоне. И так я узнала о Патреоне. Я так осторожно полезла. То есть у меня уже тогда, я чувствовала, что мне надо как-то определиться с тем, как я буду оплачивать все свои счета, все вот эти вот расходы покрывать, которые у меня уходят на рассылку. Я решила, что, наверное, можно попробовать. То есть реклама или какие-то там инвесторские... инвесторы, это для меня было такое последнее. Мне все-таки, да, хотелось начать с чего-то такого. То есть я думала, если не получится Patreon, тогда уже я буду заниматься там рекламой и всем остальным. Я завела аккаунт на Patreon где-то в феврале. То есть я его там причесывала, что-то там делала, в общем, читала какие-то блоги. Я не могла о нем рассказать читателям. Мне было так тяжело и так неловко. То есть синдром самозванца, и казалось, то есть за что ты просишь деньги, да, ты что, делаешь что-то такое, вау, да, тебе что, за это нужно платить? Ну, то есть этого было достаточно, потому что 2 месяца я не могла публиковать даже свою страницу, хотя если ты ее публикуешь, ее все равно особо никто не видит, пока ты о ней не расскажешь, то есть, ну, она где-то там висит, и все. Вот, и через 2 месяца я уже решила, а, все, ну, я уже не могу, это очень большой стресс для меня. Думаю, будет получится, получится, не получится, будем двигаться дальше. И я тогда опубликовала, и все. Наверное, год у меня была просто страница. Я там даже не публиковала никаких постов. Честно, я туда даже боялась заходить, потому что мне было настолько неловко. Но я читала блоги, советы Патреона, что делать, как бы как вот привлечь. И самый такой, наверное, их главный совет о том, что нужно рассказывать постоянно, что у тебя есть Патреон, нужно говорить там всем. Я вот издание The Guardian, оно напоминает всегда читателям, что донаты, мы тут, в общем, работаем бесплатно, у них такое большое желтое окно, если ты видела, да? Я взяла у них эту идею. Они просто в середину материала своего вставляют просьбу: дайте денег. И я взяла у них эту идею и сделала у себя тоже такое цветное окно. Изначально там просто было написано, там, вот у меня есть Patreon и все такое, а потом уже позже появились вот эти вот истории. И это, наверное, единственное, что я сейчас делаю. о Патреоне. Вот так вот. И плюс я стала туда писать по субботам. Ну, на Патреоне классно. Мне нравится, что там вообще, значит, самые-самые такие мои читатели благодарные. И там получается очень такая приятная компания. Хотя я понимаю, что некоторые просто донатят, потому что уже очень давно читают, им уже даже неловко, да, они мне сами пишут, мне неловко, я 2 года уже читаю и хочу как-то себя поблагодарить. А некоторые просто хотят быть ближе к проекту, как-то пообщаться.
Интересно, что я как бы не первый раз слышу, что именно люди, которые следят за создателем чего-то, требуют завести Patreon там, да, или возможность как-то заплатить деньги. То есть очень часто те люди, которые что-то делают, они стесняются говорить о том, что это занимает время, какие-то внутренние силы и все такое. Вот. Но люди уже, которые видят эту работу и чувствуют, сколько это времени было, ну, как бы потрачено на эту работу, да, они хотят как-то вложиться и помочь. Это очень классно.
Мне вообще кажется, что у меня фантастический успех на Patreon. Мои читатели вообще, я их обожаю. Ну, то есть, есть количественное, количество и есть качество. Вот у меня с точки зрения качества моя аудитория вообще просто очень благодарна, очень позитивная. И вот единомышленники мои, то есть есть всегда о чем поговорить, и без какого-то негатива очень классно.
Мне еще, знаешь, что нравится в твоей рассылке, что ты часто, не то что часто, ежерассылочно пишешь о очень тяжелых вещах, ну, то есть потому что это новости, и новости, ну, чаще всего они плохие, но вот у тебя, знаешь, какой-то дар писать о сложных вещах, тяжелых, легко. То есть ты вот приносишь эти новости легко. Я обычно рассылку твою читаю по утрам, я прям чувствую, как бы, знаешь, меня начинает накрывать громадный булыжник. Но несут его райские птицы. Из Золушки такие, знаешь, которые ей ленты повязывают. Вот. Точно такие кладут на меня вот этот вот булыжник новостей со всего мира. Как вообще писать о таких вещах легко? Ты когда-нибудь задумывалась об этом?
Есть такое, я не знаю, у меня есть такое, я ищу во всем плюсы, да, я стараюсь, в принципе, в любой ситуации найти какие-то положительные моменты, вот. Но мне кажется, что вот фишка рассылок и вот такого плана неформальных рассылок, да, неофициальных каких-то, когда ты субъективно, как авторские рассылки, фишка в том, что ты можешь писать, можешь шутить. Я думаю, что, например, в каких-то больших новостных изданиях они шутят, но это все за кулисами. И они тоже как-то более-менее легко воспринимают тяжелые новости, но они не могут написать это все, свои шуточки какие-то там закулисные, да. Вот. Они пишут объективно, потому что у них серьезная работа. А я как бы стараюсь воспринимать так, чтобы мне было это тоже легче воспринимать. Поэтому все это вот идет немножко в таком легком формате, потому что я же тоже это все читаю, и мне не хочется и на читателей взваливать вот этот вот прям груз такой ужаса, потому что очень многих, в принципе, не касается и не коснется, я надеюсь, то, что происходит в мире там где-нибудь там далеко. Но мне кажется, что быть в курсе полезно, чтобы ты мог поддержать беседу, в конце концов, и, в принципе, чтобы ты мог знать, что происходит в мире, что бывает так, бывает вот так, да, вот. Ну, конечно, важно оставаться в себе, если новости на тебя влияют как-то совсем печально, то я считаю, что нужно их убирать, потому что сейчас действительно очень много плохих новостей.
А ты можешь дать совет, как вообще справляться с вот количеством плохих новостей в 2020 году? Если у тебя нет рассылки, что делать тогда?
Ну, вообще, так как информации сейчас очень много, я бы, конечно, посоветовала всем все-таки найти какой-то свой источник, который будет их... Ну да, это будет пузырь, да, но тем не менее ты не будешь чувствовать, что ты совсем выпал из жизни, и ты не будешь чувствовать себя ужасно, там, листая бесконечную ленту там, своего Фейсбука там, или какого-нибудь новостного сайта. То есть это может быть рассылка, это может быть видео, это может быть какое-то несколько новостных сайтов, которые ты там вот эти рубрики листаешь, а эти тебе неинтересны, да. То есть это можно как-то ограничить, вот. Но читать новости каждый день абсолютно точно не стоит. Если новости тебя угнетают, читать их тоже не стоит. Ну, то есть это не какая-то обязаловка, это вообще, ну, это вообще может тебя абсолютно, ты можешь убрать это из своей жизни, да, и все, и ничего с тобой не случится. Если действительно случится что-то важное, что касается тебя, поверь, ты об этом узнаешь вообще сразу же, моментально. А если что-то где-то там произошло, теракт, не знаю, взрыв, потоп, да, то есть ты можешь узнать об этом через 3 дня, и в твоей жизни, в принципе, ничего не поменяется. Ну, то есть если твои какие-то близкие люди там не затронуты, ну, ты тогда тоже об этом узнаешь довольно быстро. Вот, поэтому, ну, мне кажется, стоит относиться к этому спокойно, то есть не гнаться за всем подряд, а как-то дозированно. У меня вот был случай, у нас сейчас в Беларуси сложная ситуация, и все читают новости, телеграм-каналы, очень много, в общем, новостных источников. И у меня подруга рассказывала, говорит, я, в общем, все решила. Я теперь новости буду читать только 3 раза в день. Я говорю, зачем так много? 3 раза в день. Ну, то есть у нас постоянно то что-то происходит, поэтому все постоянно там. То есть ты каждые там 10 минут обновляешь свой телеграм, смотришь, не произошло ли еще что. Я говорю, 3 раза в день. Ну, то есть 1 раз в день, и то много, говорю. Читай через день. Ну, вообще, а каждый раз, говорю, когда ты открываешь там телеграм, просто спрашивай себя, зачем? Ну, то есть зачем? Ты сейчас сидишь на работе, занимаешься своими делами, ты тянешься к телефону, чтобы посмотреть. Зачем? Ну, то есть ты можешь это сделать потом. Ты же не пойдешь сейчас там на улицу, не знаю, там что-то делать флагом. Ну, в общем, ну, на подругу это подействовало. Она сказала, что теперь она слышит мой голос каждый раз, когда она открывает новостной сайт, который спрашивает, зачем. И ей стало легче, потому что я видела, что действительно на нее это очень сильно давило. То есть там и проблемы со сном, и проблемы в принципе, вот раздражительность какая-то. Ну, то есть если это влияет, то нужно это пресекать. Но это не какая-то обязательная часть жизни.
Да, ну это, наверное, сложно понять, что это не обязательная часть жизни, потому что мне казалось странным тоже не читать новости. Я решила, что я в ноябре, я весь ноябрь не читала вообще никаких новостей. У меня тоже, ну, я как-то очень сильно была вовлечена, что ли, например, в то, что происходит в Беларуси, и вот я очень сильно следила за Нехтой и за другими источниками, и, то есть, мало того, что, ну, и так, в принципе, все, мир в огне, и как бы я сама еще нагружаю на себя еще как бы вот эту вот информацию, и не могу как будто бы от нее отключиться, и поэтому я решила, что я в ноябре, я просто взяла и 1 ноября перестала читать новости, вообще все. Если раньше я, например, чувствовала, что во мне есть какой-то, как сказать, вот этот вот стресс, он непонятно откуда, то есть я даже не могу выследить его источник, он просто во мне есть, и мне казалось, что это из-за того, что там, ну, из-за моей работы, или это из-за того, что у меня там что-нибудь в отношениях не так, или я переживаю за родителей, то есть вообще невозможно было понять, откуда это берется. И когда я отключила новости, и я перестала даже слушать подкасты, чтобы вообще не нагружать как-то свою голову, чтобы полностью попытаться расслабиться, я стала слушать только музыку. И через 2 недели я уже ощутила, что я могу отследить источники стресса в собственной голове. То есть, если, например, у меня проблемы на работе, я знаю, что это проблема на работе. Я не хожу и не постоянно как бы вопрошаю, что не так. Сейчас вот декабрь, 2 число, и мне реально страшно возвращаться к новостям. Я понимаю, что, ну, как бы жить в неведении, наверное, то есть, ну, это же не может продолжаться вечно. Вот, поэтому я потихонечку как-то возвращаюсь, поэтому вот я сейчас вернулась к твоей рассылке, и еще я слушаю на Ютубе Усачева, есть такой блогер питерский, вот, а к остальному реально мне даже как-то возвращаться не очень хочется. И вот знаешь, тоже мне хотелось у тебя спросить, как ты считаешь вообще открещиваться от плохих новостей, это нормально или нет? То есть вот сейчас, например, я взяла, да, и целый месяц забила на все боли мира. И как бы я понимаю, что в этом году у меня просто нету ресурса на то, чтобы пропускать через себя страдания других людей, потому что и в своей жизни как бы полная жопа. Но с другой стороны, говорить вот, например, даже сейчас об этом вслух, мне неловко и кажется это неправильным, что, например, в Беларуси творится такое, а я тут хожу спокойно на работу и пью кофе и смеюсь. Вот кажется это неправильным. Что с этим делать вообще? Ну,
А представь, как в Беларуси ходить, пить кофе и смеяться сейчас. Я вообще, я даже не могу в чат друзей, не то, что не могу, я могу, но мне неловко сбрасывать какие-то смешные картинки или какие-то там глупые новости, потому что, ну, такое происходит за окном, не до смеха, собственно, да, а ты тут каких-то котиков шлёшь, да, лучше бы почитала там про МВД или про что-нибудь очередное там избиение. Мне кажется, я сама отписалась от всех белорусских новостных изданий. Я только знаю то, что мне рассказывает муж, и все. То есть самое такое какое-то громкое. Вот. Потому что я почувствовала, что я просто не могу. Все, меня сдает просто моя нервная система. Я плохо сплю. Я просто перестала их все читать. И мне стало лучше. Я вот буквально недавно прочитала интересный лонгрид по поводу новостей. И там была мысль о том, что миру сейчас нужны люди в ресурсе, как ты говоришь, адекватные, sane people, да, то есть которые как-то в здравом уме, в общем-то. Если у тебя такой переизбыток информации приводит к тому, что ты так себя плохо чувствуешь морально, психически, то нужно открещиваться и вообще даже не думать об этом. То есть, чтобы оставаться в здравом уме. Потому что, ну, нужно как бы дальше продолжать жить, нужно дальше что-то продолжать творить. Каждый человек имеет значение. И если ты в здравом уме продолжаешь делать там, то, что ты делаешь, то в этом ничего нет плохого. В том, что ты не можешь больше волноваться за белорусов. Вот, поэтому передышки, мне кажется, нужны всем, и у всех разная устойчивость нервная, поэтому кто-то может это терпеть, а кто-то нет, и я вот себе такие передышки устраиваю, и мне это помогает.
Как вообще сейчас можно, ну, не читая все жуткие новости, например, как можно помочь белорусам? Потому что чтение новостей вообще-то не особо помогает, так-то. Так себе помощь.
Да, чтение новостей, наверное, не помогает особо. Наверное, таким событиям просто нужна огласка. То есть, когда о таких событиях забывают, как в Йемене, например, забытая война, но о ней вообще никто не помнит. То есть там миллионы людей голодные, да, вообще там у них и засуха, все что угодно. В общем, прям кошмар. Никто об этом не помнит, никому вообще нет дела до этого. И поэтому там ничего не меняется, к сожалению. Поэтому белорусам нужна огласка, и мне кажется, если есть возможность там где-то в разговоре, например, упомянуть, да, и в, ну, в разговоре, например, о мировых событиях, просто не забывай, что там такое происходит. Может быть, где-то там лайк поставить там в Фейсбуке. Ну, то есть что-то вот такого плана. Мне кажется, если ты за границей, ты не белорус, да, не имеешь отношения вообще к этой стране, то чем все, чем ты можешь помочь, это огласка. Вот. Но, к сожалению, в мире очень много таких конфликтов, которые, в принципе, до лампочки. И мировые СМИ вообще о них не пишут. Отчасти потому, что в них участвует Америка, и они как-то не хотят, отчасти там еще по каким-то причинам. Вот. Но, тем не менее, если о тебе не пишут газеты, значит, как бы тебя нет для мирового сообщества. Так я вижу. Вот, поэтому просто огласка, какое-то упоминание, чтобы не забывали. Я просто очень надеюсь, что это как-то более-менее закончится.
Ну, то есть это тот случай, когда репост поможет?
Да, я думаю, что да.
У меня немножко к репостам такое отношение. Я сама очень редко что-либо репощу. Я заметила, что, мне кажется, это особенно в этом году пришло. Если ты не репостнул о каком-то конфликте, значит, тебе все равно на то, что происходит в мире. Разве это так? Я, например, не репощу, но это не значит, что мне все равно. Это не значит, что я не делаю ничего для того, чтобы этого там не происходило. Но мне кажется, что моим репостом, например, бомбежку на Карабахе никак не остановить. Вот. Стоит ли вписываться в каждый конфликт своим репостом или нет? Ну, то есть, вот еще хотела сказать, что я, вот особенно, когда был Black Lives Matter, была такая штука, что если ты не запостил в черный квадрат, ты как бы, значит, ты согласен с тем, что происходит. Но это же не так.
Это
Я не
где вообще
согласна.
такое? Это где такие
Это
тираны? Это у тебя...
у нас в Инстаграме такое происходит. Вот, и то есть тебя пытаются вывести вот на вот этот конфликт, чтобы ты сказал свое мнение. И мне кажется, что у меня-то есть свое мнение, но я не хочу его говорить всем и каждому только чтобы сказать. Зачем? Но такое ощущение, что наша культура сейчас нас обязывает репостить, вписываться в дискуссии и как бы воевать войну в интернете. Стоит ли оно того? Как ты вообще к этому относишься?
Я вообще никаких репостов не делаю. У меня вот Инстаграм есть, а в Фейсбуке я ничего не... Ну, я, да, в своих выпусках упоминаю какие-то вещи, которые я считаю там важными. Или... Я просто, честно говоря, ну, с таким не сталкивалась, то, что ты рассказываешь, что кто-то считает, что ты там не поддерживаешь движение вот это BLM, потому что ты не написала черный квадрат, не запостила. Может, ты ленту свою портить не хочешь видом, да, и не надо как бы всем говорить о том, что... Ну, то есть вписываться в каждый конфликт, ну, то есть решает каждый, у кого-то прям, кто-то прям активист, да, по жизни, да, вот он за все прям там выступает, все репостит, все делает, но вот эти вот какие-то радикальные методы, когда ты заставляешь кого-то, там, ты что, не знаешь об этом, а ты что такое, вот не вообще, ты вообще новости читаешь, да, тут убивают, тут там мучают. Мне кажется, что надо как-то это, ну, анализировать и делать так, как ты считаешь нужным. Я не знаю. То есть, если ты считаешь там какой-то вот что в Нагорном Карабахе вот для тебя это действительно какая-то важная тема, да, ты вот про нее пишешь. А вот эта тема важная, но там не для тебя, не знаю, или для тебя менее важная. Просто решаешь это. Ну, а тем людям я даже не знаю, как это объяснить, которые оказывают давление или обвиняют тебя, что ты какая-то бесчувственная, не принимаешь участие во всех войнах мира. В любом случае, начинать нужно с себя. Если ты хочешь, чтобы что-то поменялось, да, то есть, чтобы там у нас климат изменения не было, да, просто там сортируй мусор, да, или там не бери пакет в магазине, да, то есть...
Если не хочешь, чтобы была где-то война, не убивай людей. Такие.
Да, не подпитывай, там, не давай взятки, например, я не знаю, да, то есть не как-то действуй по совести, я не знаю, вот как-то с такого можно начать.
Подпитывай. Вот, ты очень крутое слово сказала. Вот именно что подпитка. Даже если ты не убиваешь напрямую людей, ты все равно можешь подпитывать как-то это зло мировое. Лучше этого не делать.
Сейчас у нас как раз и происходит, то есть, ну, в Беларуси. Кто-то активные действия предпринимает, а кто-то пассивен, и этой своей пассивностью он точно так же этот режим подпитывает. Поэтому ты можешь выйти с плакатом, но не каждый может выйти с плакатом. Просто для кого-то выход с плакатом это супер, я не знаю, выход из зоны комфорта. Настолько, что стресс огромнейший просто. А для кого-то выйти с плакатом в первом ряду это еще не стресс максимальный, да, то есть поэтому и вот сейчас у нас даже призывают, если кто-то может выйти с плакатом, пожалуйста, если кто-то не может, то можно там, я не знаю, что-то другое сделать, можно денег задонатить, можно там, я не знаю, там лайк поставить. У каждого своя какая-то зона комфорта есть, поэтому мне кажется, ну, выходить из нее полезно, но заставлять кого-то что-то делать, это абсолютно точно нет. Мы же тут в свободной стране, свободные люди.
Ну да, согласна. Ну да, нужно в первую очередь, наверное, думать о себе. Просто есть ли у тебя какая-то возможность, вот, ну, как бы в себе этот конфликт как-то пережить или нет? То есть, есть ли у тебя ресурс на, не знаю, на лайк. Если у тебя ресурс на репост. Ну, то есть, блин, просто для меня это не просто репост. В том-то, наверное, и дело, что для кого-то ты просто репостнул такой, отметился в конфликте, окей, все теперь знают твою позицию. Но для меня это то, что я готова поддержать как-то, ну, в дискуссии, что ли, наверное, да, вот этот вот конфликт. Я понимаю, что в Карабахе я ничего не могу сделать, да. А, например, что-то сделать для Беларуси я, например, могу, даже в собственной работе. Вот. И я понимаю, что репостом я здесь не помогу, но я могу помочь чем-то другим. Вот. Просто, ну да, правильно ты говоришь, что каждый выбирает какой-то свой путь или не выбирает его. Это тоже нормально.
Да, конечно. Просто ты это не объяснишь каждому вот такому, кто подходит и говорит, а что сделала ты, да, для вот там защиты жизни темнокожих людей. Да? Ну, то есть есть, мне кажется, действительно достаточно такие радикально настроенные люди. Если ты там не вышел с плаката, значит, ты не активист, значит, у тебя нет
Да,
позиции.
да.
Но это неправильно. Ну, то есть им тоже не хватает этого какого-то, не знаю, образованности в этом, что ли, наверное.
Согласна. Я хотела у тебя еще спросить по поводу объективности оценки новостей. Тебе вообще важно объективно оценивать в рассылке свои новости оценивать?
Ты имеешь в виду, чтобы с разных сторон была освещена
Да,
какая-то
да, да,
новость?
да.
Ну, в целом, да, конечно. Я получаю достаточно писем с обвинениями в том, что у меня слишком там либеральная позиция, или что я там не люблю Путина слишком, а он не такой уж плохой. Ну, то есть разные я получаю фидбэки периодически, зависит от вот, темы. Если о России, Беларуси, Украине пишу, то там очень много разных писем и негативных в том числе. Вот. Но у меня авторская рассылка, субъективная. Я не политолог, я не социолог, не историк, даже не журналист. Да? Я пытаюсь понять эти новости, происходящие в мире, точно так же, как пытаются понять мои читатели. У меня просто немножко больше времени прочитать там Википедию или какие-то дополнительные источники. И я рассказываю, как я это вижу. Вот когда в том же Карабахе происходили события в самом начале, мне писали ребята из Азербайджана, мне писали ребята из Армении. Они свои точки зрения рассказывали, как они это видят. Вот. И нет уже правильной точки зрения. Вот. Поэтому я стараюсь, конечно, чтобы было обе стороны как-то представлены. Вот. Но тут уж как получается, потому что я рассчитываю на критическое мышление своих читателей, потому что если им что-то захочется узнать больше, то они узнают больше. И мне хочется этому, на самом деле, еще немножко обучать в рассылке, как бы вот этой любознательности, просто чтобы дальше читатель самостоятельно копал в ту сторону, где ему интересно.
Получается, что, например, на моменте сбора информации ты объективна, а уже на выходе ты субъективна, потому что ты человек.
Отбираю информацию я тоже субъективно из того, что мне нравится, что мне интересно, какие мне факты приглянулись. Не всегда в тех же новостных изданиях, которые я читаю, у них там тоже представлены две точки зрения. Не всегда такое бывает. И иногда я вспоминаю, что было бы неплохо найти что-то еще, что думает другая сторона, а иногда не вспоминаю. И поэтому вот получаются такие вот, как получается, в общем. Ну да, я могу сказать, что да, меня клонит там влево больше, чем вправо, да, но мне интересно, конечно, и то, и то.
У меня вот тоже явный уклон есть как бы к либеральной позиции. Ну, либерал я, ну что поделать. Вот, но и как бы я, если, например, смотрю какие-то новости, да, там я очень люблю Люби Ладу Ноября новости, Сталин ГУЛАГа, например. Мне нравится и тоже его позиция, потому что у него такой мрак, но он так смешно как бы иногда об этом говорит, что ты как бы смеешься и плачешь одновременно. Но с другой стороны, именно вот, наверное, от него у меня потом такой стресс и есть, потому что, ну, потому что кажется, что все, просто все плохо. И как бы и я, получается, что смотрю его и похожих на него как бы чуваков. Вот. И получается, что у меня такое однобокое представление о мире, особенно из-за того, что я живу за границей, и мне, разумеется, не все равно на то, что происходит на моей родине, но из-за вот этих вот чуваков мне кажется, что все хреново на родине, что вообще, ну, все ужасно. И это тоже плохо. Я как бы, знаешь, стараюсь тоже найти какой-то баланс и смотрю Соловьева. Да нет, шутка. Я не смотрю Соловьева, я смотрю Лебедева, потому что он такой немножко как бы правительственный, но с другой стороны у него есть какие-то такие позиции и мнения его. Это то мнение, которое может быть похоже на правду в моем представлении о мире. Вот, ну то есть как бы для баланса я смотрю его. И Ну да, и как бы я понимаю, что мы реально вот живем в своих пузырях, кто-то в либеральном, а кто-то в совершенно другом пузыре, вот, и это даже важно, встречаться с другими пузырями, потому что иначе тебе будет казаться, что вот все именно так в мире, и я даже с какой-то стороны, у меня вот есть старший брат, мы раньше, да, там с ним сходили на марши несогласных и все такое, а потом он стал путинистом, вот, ну и в общем, и то есть я даже рада, что он совершенно другой, и что мне приходится мириться с его позицией, мне приходится мириться, потому что он мне очень родной человек, вот, и если бы он не был родным, да, я бы, ну, как бы, я бы не стала, возможно, общаться, да, с таким человеком, и это важно, что именно из-за того, что мы так близки, я пытаюсь понять его позицию, пытаюсь как-то разобраться в ситуации, и мне гораздо проще понимать других людей, которые мне не близки, почему у них такая позиция. Вот, и мне это кажется очень важным, что мы должны, мы не должны там, как, ну, как сказать, выходить из своего пузыря и тусоваться в другом, но мы должны хотя бы сталкиваться со своими пузырями, камон, умная мысль, но странно подана.
Абсолютно согласна, абсолютно согласна. И это круто, да, что у тебя есть среди близких, ну, адекватный человек, с которым ты можешь поговорить, потому что бывает, пузыри сталкиваются, и ничего хорошего не происходит, то есть дискуссии не получается, к сожалению, и это очень печально, потому что бывают настолько крепкие пузыри, что ты там вообще никак не можешь даже пробиться через него, вот, поэтому нужно, да, чтобы еще было желание сталкиваться, потому что когда ты уверен в своем пузыре, то ты даже вообще, тебя ничего больше не интересует, вот это печально на самом деле. И это приводит к тому, что да, и семьи распадаются, и друзья расходятся, и вообще все что угодно, к сожалению. Вот. Поэтому да, даже есть такой способ иногда время от времени добавлять свое какой-то там новостной фид, какой-нибудь источник прям совсем не по твоей части, не с твоей точки зрения, который далек от тебя. Вот. И просматривать, что пишут они. Просто чтобы знать, что есть люди, которые думают по-другому, и их много.
И теперь у меня к тебе два как бы завершающих вопроса, которые я задаю всем. Какое слово тебе сейчас не нравится?
Мне не нравится слово «дистанцирование». Я не могу дистанцироваться. Я уже устала. Я очень люблю обнимать своих друзей. И вообще, в принципе, ну, обниматься люблю с родственниками. И когда вот это вот мне показывают, нет, я, да, очень сильно расстраиваюсь. Вот, поэтому это слово я сейчас не люблю. Я надеюсь, что скоро его не будет в моей жизни.
А какое слово тебе нравится?
Из английского последнее мне понравилось слово captivating. Мы о чем-то говорили со своей знакомой на английском языке, и я вспомнила это слово, и теперь я его часто употребляю в разговоре.
Как оно переводится? Захватывающе?
Да, да, такое сильно привлекающее внимание, захватывает, когда тебя что-то увлекает. Вот. Угу.
Классное слово. На этом все. Очень классно поболтали, я очень прям рада была обсудить все, обсудить новости.
Спасибо, мне тоже очень весело, ты очень весёлая, классно смеешься, вообще заряжаешь.
На этом все. Я не умею прощаться, так что пока-пока.
Пока.